Ток-шоу с Сергеем Макрушиным.
Радио «Крым Реалии» продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Переходим мы к обсуждению центральной темы нашего сегодняшнего эфира. Поговорим вот о чем. 18 января в городе Мурино, это Ленинградская область, задержали активистов компании «Стратегия-18». Поговорим об этом, за что были задержаны люди, которые вышли с одиночными информационными пикетами. Пикеты эти призваны информировать о том, что происходит в Крыму конкретно, да, о том, что происходит с крымскими татарами, которые преследуются по политическим мотивам. Сегодня также мы поговорим об отчете, опубликованном организацией «Крымсос». В нем говорится об условиях содержания как раз людей, которые были лишены свободы в Крыму по политическим мотивам. Я напомню, что вы можете присоединиться к нашему разговору, сделать это очень просто. Вы можете комментировать нашу трансляцию, которую мы ведем на YouTube и на Facebook. Также вы можете дозвониться к нам в студию, сделать это очень просто. Если вы слышите нас в Крыму или соседней России, звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. Итак, начнем мы наш разговор. Пока мы связываемся, значит, с нашим первым собеседником, вот я процитирую информационное сообщение. В городе Мурино, это Ленинградская область, 18 января были задержаны 7 активистов, вышедших с одиночными пикетами в поддержку осужденных и арестованных крымских татар. Были задержаны Илья Ткаченко, Ольга Смирнова, Владимир Шипицын, Асан Мумджи, Дмитрий Негодин, Ильяс Эшреф, Алексей Лейн. Информационные пикеты активисты проводят ежемесячно в рамках правозащитной инициативы «Стратегия-18». Я попрошу, вот вы видите на экранах, вот те, кто смотрит нашу видеотрансляцию в сети интернет, видят фотографии с этого пикета. Да? Всего за период аннексии Крыма России, такая информация, чтобы напомнить, не менее 138 крымчан были подвержены уголовному преследованию по политическим мотивам. Как минимум 119 из них были лишены свободы на различные сроки. Не менее 96 человек из этого числа все еще находятся в местах несвободы. Я напомню, что присоединиться к нашему разговору вы можете в комментариях под нашими трансляциями в Facebook и на YouTube. Стараемся читать все, что вы нам пишете. Но, конечно же, большинство комментариев посвящено выпущенному вчера расследованию Фонда борьбы с коррупцией о дворце Путина. Об этом мы, конечно же, в одном из следующих наших эфиров поговорим. Но сегодня мы обсуждаем то, как в России задерживают активистов, которые выходят на информационные пикеты для того, чтобы обратить внимание россиян на то, что происходит в Крыму, как в Крыму преследуют крымских татар по политическим мотивам. Пока мы налаживаем связь, давайте сделаем буквально небольшой перерыв на несколько секунд.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Ну что ж, я напомню, о чем мы сегодня говорим. Говорим мы о задержаниях в городе Мурино. Это Ленинградская область. Были 18 января задержаны 7 активистов, как сообщают средства массовой информации. Это активисты, которые выходят с одиночными информационными пикетами в рамках движения «Стратегия-18». Вот буквально сейчас мы налаживаем связь с нашим собеседником. Пока это происходит, я напомню, что каждый наш радиослушатель может принять участие в нашем разговоре. 8 800 10 06 926. Звоните нам. Ну что ж, начнем разговор. С нами на связи Ольга Смирнова, активист «Стратегии 18». Ольга, доброе утро.
Доброе утро.
Давайте поговорим о том, что же произошло 18 января. Ну, для той нашей части аудитории, которая, возможно, не знает о «Стратегии 18», несколько слов о вашем движении, да, о ваших информационных пикетах. С какой целью вы выходите на улицы, с какой целью выходите с вот этими одиночными пикетами?
Мы выходим с целью именно информирования общества российского, прежде всего, о репрессиях в Крыму, потому что осведомленность крайне низкая. Мы делаем это чуть больше 4 лет, с 18 ноября 2016 года. До этого мы выходили тоже в поддержку крымских татар, но делали это значительно реже, то есть только в годовщину депортации 18-го либо 19-го, 20-го, вот в эти дни мая. Но уже с 2016 года наступило понимание, что уровень репрессий таков, что менее регулярно о них говорить просто нельзя, и что он продолжает нарастать. В сущности, мы хотим, чтобы люди поняли и свою ответственность за это, именно гражданскую ответственность, как граждан России, которая начала оккупацию Крыма, завершила ее принятием в состав Крыма вопреки воле граждан, в общем-то, и вопреки международному законодательству, и чем это сейчас оборачивается. То есть это сейчас оборачивается плюс ко всему, плюс к вот этому главному нарушению со стороны России международных своих обязательств по отношению к Украине. Еще оборачивается тем, что сама по себе оккупация является оккупацией жестокой, что в процессе этой оккупации нарушено гуманитарное право, даже в какое оно предписывается России, его выполнение в рамках гуманитарного обязательства в области гуманитарного права не жителей оккупированных территорий. Эти обязательства Россия тоже не может выполнить. И это еще и дополнительное для нас груз национальной вины, именно связанный с Крымом. И еще очень важно, чтобы люди поняли, что это не где-то там. Это непосредственно касается любого из нас. И очень важно, чтобы это не связывалось, вот связка, которую старается сделать российская власть, это связка именно с исламским терроризмом, та, которая очень хорошо работает здесь, в России, поскольку здесь были проблемы и с терактами, и, в общем-то, образ мусульманина уже формируется как некий такой образ зла. И в начале, когда репрессии в Крыму были связаны непосредственно, жесткая увязка такая была именно с протестом крымских татар против аннексии, это было несколько опасно с точки зрения разоблачения, потому что могли бы сказать, ну, так люди не хотят аннексии, наверное, там что-то не так. А вот когда стали говорить про Хизб-ут-Тахрир, они, в сущности, сбили сам настрой у людей анализировать ситуацию дальше. Ключевые слова начинали работать в сознании, исламский терроризм, все. Вот перебить этот тренд для нас тоже очень важно.
Ольга, давайте поговорим о задержаниях. Насколько я знаю, в российском законодательстве разрешены одиночные пикеты, здесь не нужны какие-то предварительные согласования и так далее. Но были задержаны 7 человек, если не ошибаюсь, 18 января. А чем это сотрудники правоохранительных органов обосновали, что вменили вам в вину?
Значит, не обосновали абсолютно ничем. В законодательстве российском произошли некоторые изменения, и давно уже есть дополнительные ограничения в законодательстве Санкт-Петербурга, непосредственно связанные с коронавирусной инфекцией. То есть Петербург – один из многочисленных регионов Российской Федерации, в котором запрещены все публичные мероприятия, даже одиночные пикеты. Хотя это, конечно, абсурд с медицинской точки зрения, потому что одиноко стоящий человек, он ничем не опаснее с плакатом, чем одиноко стоящий человек без плаката на улице. Ну, поэтому мы стали выезжать из Петербурга в ближайшие районы Ленинградской области, там, где достаточно большой поток народу. В частности, мы ездили в Мурино на сей раз. Мы прошли практически по всему бульвару, у нас только один человек не успел стоять в пикете. Чередовались, у нас приняты новые ограничения, которые запрещают пикетные очереди, то есть как запрещают, требуют их согласовывать, но это аналогично запрету. Раньше это не требовалось, эта норма у нас действует с 30 декабря прошлого года, то есть фактически это новогодний подарочек такой нам всем, что стоять по очереди в пикетах теперь без согласования нельзя. Мы не стали стоять по очереди в пикетах, мы переходили с места на место где-то метров 150. 50 от места до места, стояли по одному в разных местах. Сначала к нам подошла полиция, просто сказала, что там не нарушайте правила, все хорошо. Потом та же самая полиция, видимо, уже получив какой-то приказ от Центра противодействия экстремизму, ЦПС знаменитого, прицельно пришла нас задерживать и без объяснения причин, без, не требуя ни документов, ничего. Скорее всего, было распоряжение просто все это дело прекратить.
А что полиция, на вас какой-то протокол составили?
В конечном счете на нас составили только, то есть обвинения нам пока не предъявлены, на нас составили протокол ДЛСАП, то есть протокол о доставлении в отдел полиции по статье 20.2 КОАП. Это статья о нарушении правил проведения публичного мероприятия. Мероприятие там в этих протоколах фигурирует как пикет, требующий согласования, то есть массовый пикет, которого, конечно, по факту не было. В принципе, нас попросили в четверг явиться туда для составления этих самых протоколов по открытому административному делу, но составить их там на месте по горячим следам они и так не смогли. Ночью у нас среди ночи... Вот пока ситуация выглядит так.
Один из активистов... Извините, что я перебил. Один из активистов, Асан Мумджи, был доставлен в Центр противодействия экстремизму. Вот расскажите об этом, почему его туда доставили, да, есть ли какое-то объяснение?
Да, есть объяснение. Его не туда доставили, просто сотрудники полиции были не в курсе, что сотрудник ЦПЭ увез Асана Мумджи в 16-й отдел полиции Островского района Санкт-Петербурга, на Васильевский остров, в Петербург назад, сделав большой крюк из поселка Кузьмалово. А мы довольно долгое время не могли узнать точно место его нахождения, потому что полиция в этом отделе сама не знала. И мы звонили там по 112 на горячую линию МВД, заявляли о похищении человека. Ни много, ни мало. Значит, увезли его, его уже судили, заседание судебное отложено на 15 февраля. По эпизоду именно 18 мая я уже получила свое вознаграждение за этот эпизод. Мы там стали вместе в шестером даже, у памятника Сахарова. Довольно много этой фотографии везде.
У нас тоже есть эта фотография, я попрошу ее показать нашей аудитории, которая смотрит видеотрансляцию. Продолжайте.
И вот по этой фотографии потом начались задним числом, через несколько месяцев, задержания. И по ней были составлены дела административные, сфабрикованные. Нас на месте там никто не видел. Это было расценено как массовый пикет. Значит, на Шипицына, на меня, на Илью Ткаченко, а вот сейчас уже и на Асана. И на Дмитрия Негодина тоже еще, может быть, предстоит. Нам дали штрафы по этой статье 20.2, часть 2, за организацию, причем все мы оказались еще организаторами. В сущности, ничего, кроме коллективного фотографирования, на абсолютно пустой площади не было. Это, конечно, притяжка за уши, но, к сожалению, одно из этих дел уже проиграно даже в апелляции. Это дело Шипицына, которое ушло там одним из первых. Вот, у меня будет оно вот рассматриваться, апелляция 22-го, а Асана еще предстоит рассмотрение в первой инстанции, продолжение 15 февраля.
Ольга,
по всем этим фотографиям фабрикуют дела.
Да, и такой еще вопрос. Ну, во-первых, да, почему российская власть, российские силовики так реагируют на попытки информировать российское общество о том, что происходит в Крыму, и после того, очевидно, что на вас оказывается давление, да, вот хотя бы... В виде штрафов планирует ли стратегия 18 и в дальнейшем продолжать свою деятельность, продолжать информационные пикеты?
Да, безусловно, планирует. Мы будем искать способы так, чтобы все-таки эту информацию доносить и не попадаться на глаза полиции, попадаться все-таки на глаза тех российских граждан, к которым мы, собственно говоря, и обращаемся. Ну, вот эта ситуация с постоянными преследованиями за стратегию 18, она началась, в общем-то, с апреля прошлого года. До этого у нас пикеты проходили открыто, спокойно, с приглашением прессы. Очень редко были какие-то эксцессы. И они большей частью были связаны. То есть ни одного протокола по этой теме за предыдущие 3,5 года не было нарисовано нашими полицейскими. Были редкие задержания, которые не заканчивались, не имели судебных последствий. Были нападения на пикеты. Вот это было, когда мы стояли открыто. Сейчас, вот, похоже, взята новая тактика, и стратегии 18 стараются просто задушить. Наверное, для них актуализировалась каким-то образом проблема Крыма. Крым наш зачесался. Вот бывает такое. Почему он зачесался, я не знаю. Скорее всего, это связано с какими-то международными процессами, возможно, с судами международными, ну вот началось пристальное внимание, во всяком случае, в Петербурге.
Я благодарю вас за беседу, будем далее следить за ситуацией. С нами на связи была Ольга Смирнова, активист стратегии 18. Продолжаем эфир. Вот у нас Георгий Прохоров, некий под трансляцией в YouTube, спрашивает: Макрушин, а что происходит в Крыму? Ну, сейчас поговорим о том, что происходит в Крыму. С нами на связи крымский адвокат Эмиль Курбединов. Да, когда мы говорим о том, что происходит в Крыму в разрезе политических преследований крымских мусульман, в частности, да, мы часто говорим о том, что крымчане часто выходят под здание суда поддержать тех, кто, на их взгляд, преследуется несправедливо и незаконно. Кроме того, даже выезжают крымчане на территорию России, когда там проходят суды по крымским политзаключенным, и пытаются как-то поддержать их там. Вот как российские силовики на территории Крыма реагируют на поддержку, да, на попытки как-то оказать, продемонстрировать поддержку тем людям, которые преследуются в Крыму по политическим мотивам, мы поговорим с крымским адвокатом Эмилем Курбединовым. Скажите, пожалуйста, есть ли у нас связь? Да, с нами на связи Эмиль Курбединов. Эмиль, доброе утро.
Да, доброе утро.
Итак, что можно сказать? Ну вот говорили мы о том, как в Петербурге активисты стратегии 18 выходят с информационными пикетами, и их задерживает полиция, и даже Центр противодействия экстремизму в этой истории принимал участие. Мы направили туда письмо с просьбой пояснить, на каком основании были задержаны люди, но вот пока ожидаем ответа. Давайте поговорим о том, как силовики реагируют на попытки поддержать тех, кто преследуется по политическим мотивам. Вот люди выходят под здание суда, люди пытаются выехать на территорию России, где также проходят суды. Как реагирует на это власть?
Здесь первое стоит говорить о том, например, об одиночных пикетах. Одиночные пикеты всегда заканчиваются административным задержанием и административными делами за нарушение правил проведения массовых мероприятий.
У нас... Вот... Да, прошу прощения, был небольшой перебой со связью. Повторите, пожалуйста.
Алло.
Да-да. Ага.
Я говорю о том, что одиночные пикеты всегда заканчиваются административными протоколами. Вот это первое, да. То есть постоянно, когда человек выходит на одиночный пикет, это бывает после вынесения там вот этих ужасных приговоров, и одиночный пикет заканчивается... протоколом об административном правонарушении за нарушение проведения массовых мероприятий. Что касается массовых мероприятий и там, сбора возле судов людей, которые приходят как слушатели, да, поддержать, в этих случаях полиции подгоняют автозаки, вот так вот бряцают мышцами, можно сказать. И только в том случае, ну, заводят административный материал, если имеются какие-то плакаты, там, надписи, вот такие поддерживающие майки, и на это очень сильно они обращают внимание. То есть возле судов такая ситуация более или менее обстоит как бы поспокойнее, да, поспокойнее, которые, в отношении людей, которые как слушатели приходят. Вот. И мы вот возле судов и в Ростове были, и в Москве проводили, реагируют по-разному. В Ростове, конечно, люди уже были в майках, например, тогда подъехала полиция. И последнее задержание на мосту, люди, кто не смог проехать в Ростов, приехали в Крымский гарнизонный военный суд. И там просто была забита вот эта площадка перед судом полицейскими и сотрудниками ФСБ, там ЦП. которые именно всем проговаривали то, что никто не смел какие-либо плакаты вытаскивать, майки одевать и так далее. То есть вот такое проявление начнут там задерживать по административным протоколам. То есть, ну, ситуация у нас с такими акциями вот такая, да, в Крыму.
Эмиль,
это, на данный момент я могу сказать, что по нарушению мирных собраний, да, законодательства мирных собраний, наверное, более сотни уже административных материалов прошло.
Эмиль, оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Ждет в своей очереди радиослушатель, который дозвонился к нам. Давайте послушаем, что он хочет нам сказать. Доброе утро, вы в эфире. Говорите.
Доброе утро, Сергей Матюшин. Во-первых, со всеми праздниками, прошедшими вас, всю редакцию, Кремляди, Донбассряди и всех слушателей, которые слушают на 148 кГц, на 105,9. Во-первых, две реплики. Хочу просто сказать, чтобы там в Украине понимали, что наши ребятки, по-моему, к войне готовятся. Включил вчера пропагандистский нас один из государственных каналов, и тут начали говорить, что Украины к войне готовятся. Ну, понятно, что не Украины к войне готовятся, а наши ребятки готовятся. Но это так, к слову. А второе, что хочу вам все сказать, смотрите, и вот если вы помните, когда начали крымские татары отстаивать в 2014-м, они ведь помнят, как каково жить в России, особенно со сегодняшней путинской России. Поэтому тут все понятно. А вопрос у меня такой, к уважаемому гостю. Какие дальнейшие будут действия? Потому что то, что репрессии будут увеличиваться и в самом Крыму, и в Центральной России, это ясно и понятно. А вот что будет делать тот же самый юрист, тот, который сейчас у вас на линии, и украинская власть, и вообще будут ли обращаться в международные всякие структуры, учитывая, что сегодня вечером приступит к своей работе Джозеф Байден. Вот, а вам еще раз в Кремляли и Донбассляли удачи.
Благодарю за звонок, благодарю за вопрос. Передаю его нашему собеседнику. Напомню, что с нами на связи Эмиль Курбединов, крымский адвокат. Эмиль, вам слово.
Да, речь, вот я как услышал и понял, о международных инстанциях. Мы, конечно, все материалы по административным делам, по таким нарушениям, которые здесь проходят, вот мы ведем с перспективой на международные инстанции, да, в том числе Европейский суд по правам человека, Комитет по правам человека, ООН и так далее. Вот, все, мы все передаем международной инстанции. Я могу сказать, что сотни исков уже направлено в Европейский суд по правам человека вот по вопросу нарушения прав на мирные собрания, да, когда людей преследуют. 14, 15, 17 год была очень большая акция, да, одиночных пикетов в ноябре, вот, mm-hmm. и так далее.
Эмиль, и не могу не спросить, но вот по вашему мнению, почему российские силовики, почему российские органы власти так реагируют на попытки поддержать тех, кто сейчас находится, да, под преследованием по тем по политически мотивированным обвинениям, да, международные организации правозащитные говорят о том, что в Крыму есть политические преследования, почему силовики так реагируют? Ну, ведь они же должны чувствовать за собой, наверное, какую-то правоту и законность своих действий, почему не позволяется даже публично усомниться в этом.
Да, конечно, рушится их миф. Рушится их миф о том, что здесь есть террористы, экстремисты, что мы являемся преступниками. Да? Преступниками сотни людей не встречают со следственных изоляторов, там, с колоний, не приезжают поддерживать террористов и так далее. Вот этот миф, их миф о том, что здесь есть преступники, а не политзаключенные, что это просто террористы, а не какие политзаключенные, да? Он рушится, когда многие видят, как выходят с акциями поддержки и в Москве, и в Ростове, и в Крыму, и так далее, и так далее. Вот этот миф, это вот один из таких постулатов, из-за чего, конечно же, это все пресекается. Ну и любые такие одиночные пикеты, любые вот мероприятия такого рода, которые проводятся вот в пику власти, так скажем, да, и ее мифов о том, что есть там преступники и нет никаких политзаключенных.
Эмиль, спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами на связи был Эмиль Курбединов, крымский адвокат. Продолжим мы разговор с Александрой Крыленковой, российской правозащитницей. С 2014 года она внимательно следит за происходящим в Крыму, за тем, как меняется там ситуация в сфере прав человека. Александра, автор книги «В поисках войны. 5 лет в Крыму», с нами на связи. Александра, доброе утро.
Доброе.
Итак, давайте поговорим о том, почему российская власть таким образом, да, реагирует на проведение информационных пикетов, да, как мы видели это в Ленинградской области, почему так реагирует на попытки крымчан как-то поддержать тех, кто находится в Крыму под политическим преследованием, и насколько для России привычная практика задерживать за подобные информационные пикеты, штрафовать людей, которые вышли с пикетом, который вообще разрешен по российскому законодательству?
Ну, вообще говорить о том, что в России есть какая-то привычная практика, довольно сложно, потому что ситуация очень сильно меняется. Еще год назад, например, одиночные пикеты были нормальной практикой, потом сейчас уже и одиночные пикеты почти всегда оказываются, заканчиваются задержаниями. В какой-то момент, сейчас у нас приняты новые законы, по которым, например, еще недавно в Москве была абсолютно принятой практикой пикетные очереди, когда люди приходят и по очереди встают с одиночным пикетом, если они приравнены к массовым мероприятиям и так далее. То ситуация меняется, и говорить о том, что есть какая-то привычная практика в России, невозможно. Потому что не успеваешь привыкнуть к одной реальности, наступает другая. Поэтому сейчас, вот на сейчас задерживают практически при любых общественно-политических мероприятиях, не только связанных там с Крымом или поддержкой политзаключенных, но и со всеми связанными с любой оппозиционной повесткой.
Ну, говоря о российской внутренней повестке, понятно, кто там занимает сейчас ведущую роль, да, это видно и по тем комментариям, которые пишут под нашей трансляцией в YouTube, но все же, да, если говоря о долгосрочном периоде, вот последние 6 лет, какое место занимает вообще крымская повестка и то, что на самом деле происходит в Крыму в повестке российской, в правозащитной российской повестке, если так можно говорить?
Я поняла, да. К сожалению, из правозащитной повестки вот на протяжении всего этого времени Крым занимает все меньше, 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 меньше и так далее места, как это не грустно. То есть если в 14-м, 15-м, 16-м и далее годах разговоров про... Ну, это был один из самых важных вопросов о том, что происходит в Крыму, какие репрессии в Крыму, какое давление, ну и сам статус Крыма, сам факт аннексии и так далее. Это было одним из самых важных моментов в правозащитной повестке. То сейчас, к сожалению, внутренняя российская повестка перекрыла все, потому что количество репрессий в России растет, все больше арестов и политзаключенных, и Крым на сегодняшний день в общем ряду, как все внешние события в правозащите в российской.
Как в целом за 6, ну, уже почти 7 лет меняется ситуация в Крыму? Мы далее будем говорить об отчете правозащитной организации «Крым-СОС», который посвящен условиям содержания крымских политзаключенных в местах лишения свободы. Но вот у вас хотелось бы спросить, как по вашим наблюдениям меняется ситуация?
К сожалению, я читала отчет, и про условия содержания в России знаю много и могу только сравнивать с крымскими. И, к сожалению, они приводятся, если можно так сказать, к худшим российским стандартам. То есть ситуация, то, как пришедшие в Крым российские силовики, просто начинают, ну и не начинают, сейчас это можно говорить как уже о закончившемся процессе, вести себя так же, как везде в России, с теми же самыми применениями силы, пытками и жестоким обращением в местах несвободы.
Благодарю вас за беседу. Напомню, с нами на связи была Александра Крыленкова, российская правозащитница. Говорим мы о том, да, как задерживают тех людей, которые пытаются каким-то образом поддержать крымских политзаключенных, как относятся российская власть и российские силовики к информационным пикетам, митингам, которые призваны привлечь внимание к проблеме политических преследований в Крыму. Далее мы поговорим об отчете организации «Крым-СОС». Он опубликован на сайте «Крым-СОС». Касается он условий содержания политзаключенных. Командой «Крым-СОС» было задокументировано нарушение условий содержания в местах несвободы в отношении 35 заключенных. 17 из них – это те, кого уже освободили. 18 человек, которых до сих пор удерживают в местах несвободы в Крыму или России. Поговорим мы с одним из авторов этого отчета. С нами на связи Евгений Ярошенко, аналитик «Крым-СОС». Евгений, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте, наверное, по основным моментам вашего отчета пройдем. Какие главные, да, моменты вы можете выделить? На что бы хотели обратить внимание?
Да, ну, в первую очередь мы бы хотели выделить моменты касательно нормативно-правовой базы, которая регулирует условия содержания в местах несвободы. Если вкратце так отметить, то пытки, это является, запрет на пытки является той императивной нормой для Российской Федерации, как и для Украины, отступление от которой невозможно ни в силу никаких обстоятельств, ни чрезвычайное положение, ни вооруженный конфликт, ни террористическая угроза, ни под каким предлогом, и в отношении лица, чтобы оно не совершило. Но эта практика нарушается чаще всего со стороны ФСБ при задержании. Практически в каждом из 35 случаев, которые описаны в нашем отчете, при задержании политзаключенных были применены очень жестокие пытки, и признательные показания во многих случаях были даны под пытками. И мы знаем, что есть конвенция по противодействию пыткам и жестокому нечеловеческому обращению или наказанию. И эта конвенция гласит о том, что показания, которые были даны в результате пыток, не должны использоваться в ходе судебного разбирательства. Мы также отметили систему органов, которые функционируют в оккупированном Крыму и связана с те, которые, в компетенцию которых непосредственно входит соблюдение прав политических заключенных и просто тех лиц, которые находятся в местах несвободы по общеуголовным делам. Вот. Ну и наши, если так проанализировать 35 кейсов, которые задокументированы, то помимо пыток можно следующее выделить условие. Это ненадлежащие условия содержания в камере, в очень многих случаях переполненное помещение. Это касается в первую очередь СИЗО в Симферополе, которое, где последний раз ремонт делался еще в 1803 году, я имею в виду капитальный ремонт. Переполненность камер, антисанитария, во многих камерах отсутствует стекло на окнах. То есть самое тяжелое условие с точки зрения не пыток, а вот именно негуманного обращения, можно сказать, что там было зафиксировано. Далее, следующее популярное очень нарушение – это неоказание медицинской помощи. Если не в 100% случаев политзаключенных, то в очень близком числе таких это наблюдается даже при серьезной угрозе здоровья и жизни человека. Администрация мест несвободы не спешит выделять медицинскую помощь, не спешит даже принимать от родственников медикаменты под разными бюрократическими предлогами.
Я благодарю вас за комментарий. Напомню, с нами на связи был Евгений Ярошенко, аналитик организации «Крымсос». С полной версией отчета, с полным его текстом вы можете ознакомиться на сайте «Крымсос». Мы же переходим к следующей теме нашей программы буквально через несколько секунд. Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Следующей темой нашего разговора, нашей программы будет «Крым без воды». Люди носят воду бидонами, ведрами и пластиковыми баклажками на сотни метров. Аномальная засуха 2020 года. Из-за нее местные жители остались без водоснабжения. Едва ли не единственное спасение – это водовозы. Но и они доставляют воду не каждый день и в ограниченном объеме. Дефицит воды в Крыму. Журналисты «Крым Реалии ТВ» съездили в Зеленогорск и воочию наблюдали, как крымчане выживают в условиях нехватки воды. Одна из жительниц, Людмила Фатина, согласилась показать журналистам, как приходится жить в условиях вододефицита. Ей регулярно приходится носить 6-литровые бутылки с водой и наполнять все емкости, которые только возможно.
Каждый раз вот так беру, и потом примерно вот так. У меня все везде заставлено водой. Балкон, зал, ванна, где только можно.
Уже несколько месяцев, два раза в неделю, Фатина носит воду домой в бутылях и ждет и живет в строгом режиме экономии. Приходится использовать одну и ту же воду сразу для нескольких целей.
Сначала я ношу сюда эти банки, а потом эти банки я беру и несу на второй этаж. Посуду помою, потом иду в туалет сливать. Вот так я экономлю воду. И все, так вот посуду помыла, стоит до тех пор, пока в туалет надо вылить ее.
Людмила живет в Зеленогорском. Это село в Белогорском районе у подножия гор и у истоков реки Сарысу. Крымскую засуху 2020 года здесь почувствовали еще летом, когда у половины села из кранов исчезла вода. Осенью в интервью крымскому провластному телеканалу «Миллет» про дефицит воды рассказывали местные жители.
Вот водовоз приезжает, у него коротенький шланг, то есть он на улице, шлангами их наполняет, мы на работе бываем, нас не бывает дома. Потом приезжаем и вот так вот перекачиваем.
С июня месяца, представьте, нету воды. Ни искупаться, ни приготовиться. Это сейчас, в последнее время, сейчас хоть начали возить, неделю дают 300 литров, с понедельника до пятницу. Вот 300 литров воды, у нас 6 человек в семье.
Мы уже 4 месяца живем без воды.
Вода исчезла из-за аномально засушливого года, говорят эксперты. Как следствие, начал пересыхать Каптаж. Это специальный комплекс гидротехнических сооружений, обеспечивающих доступ к подземным водам. Из него в селе расходилась по трубам вода. Тогда для местных и начали работать водовозы. Подконтрольная России глава администрации Зеленогорского сельского совета Светлана Федорцова осенью рассказывала, что из необходимого количества воды привозят пока немногим больше трети.
Расчет нормы потребления на подвоз воды составляет 54 литра на человека. Это 84 куба в день мы должны привозить воды. На сегодня мы привозим 38 кубов воды и раздаем ежедневно. То есть каждый человек, проживающий в селе, получает воду два раза в неделю.
В интервью журналистам «Крым Реалии» Федорцова уже зимой рассказала, по каким тарифам платит поселок и как вода достается людям.
Расходы на воду оплачивает полностью сельская администрация. Мы установлен тариф на подвоз воды 149 рублей за куб. Оплачивает сельская администрация, граждане ее получают бесплатно.
Люди говорят, в селе всегда были сложности с водой, но так тяжело не было еще никогда.
Это первый год такой я. Помню за всю свою жизнь, мне 44 года, такая ситуация была бы с водой.
Однако крымчанин и бывший глава Крымского комитета по водному хозяйству Александр Лиев говорит, что для этого места такая засуха не в новинку.
Такое уже бывало, бывали засухи и гораздо хуже, и очень сильная была засуха в 1994 году, значительно более жесткая, чем то, что было в 2020-м. Бывали засухи и во времена Советского Союза, и проблемы с водообеспечением этого региона, они, собственно говоря, существуют всегда. Это регион один из самых влагонедостаточных в Европе.
Уже в конце 2020 года на подвоз воды перешла вся верхняя часть села. Это 15 из 23 улиц. Но даже их власти полноценно обеспечить не могут. Воды на всех не хватает. Давайте послушаем местных жителей.
Прогнозировать действия оккупационных властей в Крыму очень тяжело, потому что мотивы надо понимать. Мотивы оккупационной власти Крыма были в том, чтобы разместить в Крыму военные базы. Военные базы водой обеспечены в полном объеме, и проблемы там с водой нет. Является ли для них проблемой то, что население не обеспечено водой? Прогнозировать сложно, но точно можно сказать, что не для того, чтобы улучшить жизнь населению, оккупационные власти захватывали Крым.
Я прошу прощения, это было не мнение местных жителей. Александр Лиев снова прорвался в наш эфир, это был его комментарий. Ну что же, продолжим. Люди жалуются, что воду не подвозят каждому двору, останавливаются только в определенных местах. Следовательно, приходится вручную носить тяжелые емкости на несколько сотен метров.
Набираем в бетоны, набираем в ведра, набираем в баклажки. Так и варим, так и стираемся, так и моемся. А как, если нету в кране воды уже 4 месяца?
Так. Руками, ведрами, вот так и таскаем. Все болит. А потом мои годы, уже 80 тысяч лет. Как вы думаете, не болит или не болит?
Жить надо.
Сельсовету эти проблемы известны, но как их решить, там не знают. Подконтрольная России глава администрации Зеленогорского сельского совета Светлана Федорцова говорит, что местные ресурсы, как финансовые, так и водные, ограничены.
Норма потребления воды на человека составляет 54 литра в сутки. Из тех 38 кубов, которые мы подвозим, не всегда хватает набрать каждому человеку, ему нужно набрать сразу на 3-4 дня. То есть надо на каждого набрать 150-200 литров. Из того объема, что мы привозим, 38 кубов, это невозможно, потому что на 1572 человека ежедневно нужно привозить 84 куба. Поэтому же, в принципе, делим поровну, чтобы всем доставалось равномерно.
Недовольны люди работой самих водовозов. Начиная от того, что машины с ценным ресурсом приходится подождать, так нужно потом еще и успеть эту воду взять.
Это буквально 15-20 минут. Успел, набрал. Не успел, значит, не повезло.
Вот выйдем с утра и ждем, когда они приедут. Бывает в 9, бывает в 10, бывает в 11, бывает в 5 вечера. Я все дни работаю. И воды нет. Это хорошо люди, вот, которых я прошу, набирают мне воду. А так безобразно, конечно.
Предприимчивые крымчане почувствовали спрос и теперь дополнительно предлагают покупать воду еще и у частных водовозов по рублю за литр. При учете 54 литров на человека, да, на нормативе, о котором говорила Федорцова, на среднюю семью из трех человек один подвоз воды будет стоить 162 рубля.
А у нас еще, кстати, извозчики есть, которые ездят и продают нам воду. 200 литров, 200 рублей. То есть литр получается рубль. Ну а что делать? Мы бьем, если нет воды. Жить-то без воды мы не можем.
Вот чтобы пополнить запасы, люди ищут воду кто как может. Кто-то набирает в соседских колодцах, кто-то в открытых источниках, а кто-то ездит за водой аж в соседние села.
Набираем родник, вот мне до дома нести 800 метров, а люди за 2-3 километра за водой ходят.
Дети приедут, вот родник там на ставке, там есть, привезут запасы, вот так и выживаем.
С водой проблема большая, у нас криница есть, мы на криницу там проход сами жители прочистили и туда ходим.
Подробнее узнать о том, как живут крымчане в условиях жесткой, да, очень острой нехватки воды, вы можете, обратившись к материалу телепроекта «Крым Реалии», он доступен на сайте «Крым Реалии», доступен на YouTube-канале «Крым Реалии». Смотрите. Также напомним, да, что за ситуацией в Крыму пристально следят и на материковой части Украины, но официальный Киев ссылается на гуманитарные статьи Женевской конвенции, согласно которым за обеспечение ресурсами жителей оккупированной территории отвечает оккупировавшее ее государство. Правительство Украины ставит одно важное условие. Россия должна вернуть полуостров под контроль Украины. Тогда в кранах крымчан в кратчайшие сроки появится вода, опущенная по северо-крымскому каналу. Это вся информация. информация на сегодня. Этот эфир для вас провели Андрей Гевко и Сергей Макрушин. Я напомню, что вы можете связаться с нашей редакцией, можете написать нам на электронную почту, можете написать нам через форму обратной связи на сайте Крым Реалии, можете связаться с нами в социальных сетях. Также напомню, что ни в коем случае нельзя пропускать вечернее шоу радио Крым Реалии в 19:00. Ну а мы с вами увидимся и услышимся следующим утром. Пока!